Радио Прага. Новости.
Второй тур выборов в Сенат. Премьер и президент обсудят саммит ЕС. Государство не боится судебных тяжб с владельцами солнечных электростанций. В Чехии начинается второй тур сенаторских выборов. От результатов зависит, кто в Верхней Палате парламента в ближайшие как минимум 2 года будет обладать большинством голосов. До сих пор решающим голосом обладает гражданская демократическая партия, главный субъект нынешней правящей коалиции. Социал-демократам, считающимся лидерами после первого тура, состоявшегося в минувшую пятницу и субботу, достаточно победить в 12 избирательных округах. Гражданским демократам для удержания места фаворита в Сенате необходимо победить в 21 округе, то есть во всех, где их представители вышли в финал выборной гонки. Однако во второй тур сенаторских выборов вышли также представители христианских демократов, движения Севера Чехии, независимых и беспартийных. Это означает, что результатом нынешних сенаторских выборов может стать и то, что в Верхней Палате чешского парламента не получит большинства ни главная левая, ни главная правая партия. Подготовку к саммиту ЕС, на котором будут обсуждаться санкции за нарушение бюджетных правил еврозоны, обсудят чешский премьер Петер Нечас и президент страны Вацлав Клаус. Прага выступает против того, чтобы Брюссель вмешивался в бюджетные дела стран-членов Евросоюза. Политики также намерены обсудить первые 100 дней нахождения у власти коалиционного правительства во главе с Нечасом. На днях премьер заявил, что при поддержке правительственной коалиции ГДП, партии ТОП-09 и «Дела общественные» он сможет провести запланированные ключевые реформы. Коалиционное правительство гражданского демократа Петра Нечаса готово реализовать меры по затормаживанию роста цен на электричество из-за чрезмерного развития фотовольтаических электростанций, вызванного неосмотрительно щедрой государственной поддержкой возобновляемых источников энергии. По словам премьера, он не боится арбитражных разбирательств, которые могут быть вызваны жалобами владельцев солнечных электростанций, так как уверен в успехе. Юридический анализ показывает, что верхнюю границу налогообложения солнечных электростанций мы установили на уровне, который сохраняет их рентабельность, заявил глава правительства. Невозможно солнечные электростанции превращать в клондайк, то есть в отрасль абсолютно без риска, как это выглядело до настоящего времени, считает Петер Нечас. Краевой суд в Брно стал на сторону чешского антимонопольного комитета, выписавшего крупный штраф 3 хлебопекарным фирмам. Комитет наказал фирмы «Дельта Пекарне», «Отколок» и «Пенам» за картельный сговор об увеличении цен хлебобулочных изделий. Фирмы в один и тот же день разослали своим клиентам сообщения о подорожании продукции, используя одинаковые формулировки. Им предстоит заплатить штраф в размере около 2 миллионов евро. Агентство STEM провело в Чехии опрос на тему, как относятся чехи к иностранным политикам. Выяснилось, что герой чешского народа, президент США Барак Обама, ему отдали свои голоса более 80% респондентов. Положительно воспринимаются в стране словацкий президент и канцлер ФРГ. Российского президента Дмитрия Медведева положительно оценило 44% опрошенных. Путину верит 43%. А Сильвио Берлускони доверяет лишь 35% чехов, 15% его имя незнакомо. И это все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Доброго дня всем, в студии Радио Прага Катерина Прокофьева. Сегодня в радиогазете: «Кто сидит, тот не платит. Бурная дискуссия относительно компенсации жертве поджога». Дизайн-блог посвятил радио «Сталин» отдельную экспозицию. Вас также ждет обзор свежей прессы, новости спорта, а в рубрике «На пути к демократии» мы расскажем вам о том, как, согласно экспертам, посетившим Прагу, Чечня приходит в себя после 2 войн.
В принципе, Кремлю все равно, что происходит в регионах. Самое важное, это что лидеры были лояльны. И поэтому я не думаю, что настоящая нормализация возможна в ближайшее будущее.
Оставайтесь с нами. Приговор суда, вынесенный в отношении поджигателя из Виткова, вызвал бурную дискуссию в чешском обществе. В частности, журналисты уже подсчитали, что огромную компенсацию пострадавшей семье осужденные смогут заплатить за 184 года. Проблема в том, что многие заключенные в Чехии не работают. Слово Асе Чекановой.
На бумаге компенсация в размере 700 тысяч евро смотрится прекрасно, но, увы, в 80% случаев судебное решение о выплате компенсации жертвам преступлений на практике не реализуется. Это всего лишь символический жест со стороны суда, утверждает президент организации «Белый круг безопасности» Петра Витушева.
Возможность получить эти деньги с преступников минимальна, равна нулю, что вызвано тем, что они не имеют заработка.
Попытка взыскать долги осужденного с его родственников – обычно гиблое дело. Лишь в редких случаях кто-то из них соглашается работать на дядю. Сами заключенные по закону работать обязаны, но в действительности 40% из них не имеют возможности приложить свои силы к какому-либо делу. Особенно это касается зэков в тюрьмах строгого режима. Пресс-секретарь чешской службы исполнения наказаний Маркета Пронерова уточняет.
Они не могут выходить за пределы тюрьмы, поэтому и работать должны только на территории тюрьмы, а там большого выбора нет.
Если заключенный не работает, то государство ежемесячно выделяет ему на карманные расходы по 100 крон, 4 евро. Максимальная сумма, которую осужденный может заработать в тюрьме, 9 тысяч крон, 360 евро в месяц. Но на такой заработок может рассчитывать только квалифицированный специалист. На выплату компенсации идет лишь 12% от доходов преступника. Поэтому обещанных судом миллионов родители маленькой Наталки вряд ли дождутся.
Обзор прессы. Газета «Господарские новины» провела исследование, кому принадлежат крупнейшие фирмы, которые держат чешскую экономику. Результаты: 30% из 150 ведущих компаний на чешском рынке принадлежат чехам, еще 30% – немцам, а остальное – иностранцам из других стран. Хотя официально эти фирмы зарегистрированы в Голландии или на Кипре, тамошнего капитала в них нет. Аналитик Unicredit Bank Павел Сабишек говорит, что такая же ситуация царит в Австрии, Словакии и Венгрии. Анализ показал, что важнейшие экспортные товары, электроника и автомобильная промышленность, держат в руках иностранные фирмы. А что касается потребления внутри страны, транспорт и питание, здесь большая часть принадлежит чехам. Газета «Млада фронт Однес» на первую страницу помещает расследование своих журналистов о том, что вокруг министра юстиции Иржи Поспешила творятся странные вещи. Выяснилось, что стажер-адвокат Владислав Веселый, который работает на бывшего министра юстиции Павла Немца, заказал частному детективу следить за Поспешилом за 30 тысяч чешских крон в день, это более чем 1200 евро. Частный детектив подтвердил эту информацию журналистам газеты. Также известно, что Веселый ранее служил в охранной службе чешской полиции и охранял именно Павла Немца, у которого работает и сейчас. Информацию о привычках и распорядке дня Поспешила, скорее всего, он получил от своих бывших коллег. Веселый утверждает, что действовал в одиночку, чтобы перепроверить кое-какую информацию о министре. Но записи его бесед с детективом это опровергают. Там он часто говорит, что должен с кем-то проконсультироваться. Двадцать лет прошло с той поры, как из студии, оборудованной в бункере под бывшим памятником отцу народов СССР на Пражской Летне, начало вещать радио «Сталин». Об этой дате напоминает и отдельная экспозиция на выставке «Дизайн-блок», которая проходит в пражском здании бывших электрозаводов. С подробностями Ларета Вашкова. Так звучали позывные подпольного радио «Сталин». Первая ласточка частного вещания после коммунистического застоя разрезала эфирное пространство ненадолго с 19 октября по 25 октября 1990 года, ранним утречком которого передатчик попросту изъяли. Вещание служило своеобразным приложением к выставке «Тоталитарная зона», которую год после бархатной революции приютило подземелье в утробах бывшего памятника советскому диктатору. И вот с приближением к концу выставки у никого из участников проекта рука не поднималась вырубить вещание, так и стала независимая радиостанция «Пиратской». Незаконно рожденное детище, нареченное именем Сталина, вызвало огромный отклик у чехов, обладающих чувством исторической иронии. Появились и заступники. Под петицией против ликвидации радио «Сосунка», как и против монополизации государственного телевидения и радиовещания, подписалось 30 тысяч граждан. Передатчик в начале 91 года владельцам вернули, и 15 февраля в эфире аукнулось «Радио Ультра», месяцем позже переименованное в «Радио 1». Это была первая независимая радиостанция в Чехословакии конца прошлого века.
Думаю, что все мы были страшно удивлены, какую бурную реакцию радио «Сталин» вызвало, потому что выяснилось, что нас тогда слушало около 200 тысяч человек.
говорит Ленка Вернерова, бывший редактор «Сталина» и нынешний директор «Радио 1», продолжившего традицию этой радиостанции и начинавшего практически без какой-либо финансовой поддержки. С самого начала своего существования 1991 года «Радио 1» разительно отличается от иных коммерческих станций своей альтернативной музыкальной драматургией, не связанной по рукам и ногам правилами хит-парадов. Его аудитория, насчитывающая около 40 тысяч слушателей, узнает свою любимую радиостанцию по этим позывным.
В четверг пражская «Спарта» сыграла на своем поле третий матч группового турнира Лиги Европы против соперников из Лозанны. Некоторые спортивные обозреватели сразу же после жеребьевки поспешили списать играющий во второй швейцарской лиге клуб в аутсайдеры. Но мальчики для битья сдаваться не торопились, а «Спарта» не была бы «Спартой», если бы перед глазами своих поклонников она не опростоволосилась. Подробности у Димы Лычева.
Спорт.
И первая швейцарская лига, прямо скажем, так себе, а уж о второй и говорить нечего. Эту фразу чешские спортивные комментаторы произносили перед началом встречи на разные лады. Тренер «Спарта» Йозеф Хованец, тем не менее, просил своих подопечных собраться.
Наши игроки должны сосредоточиться на столь важную в турнирном отношении встречу и сыграть однозначно лучше, чем в предыдущих матчах.
Швейцарцы показали свои острые зубки уже на 6-й минуте. Во время подачи от углового флажка хозяева оставили открытым Себастьяна Миоли, и тот отправил мяч головой мимо беспомощного голкипера Яромира Блажика 0-1. Такого поворота событий не ожидал никто, но к чести спартанцев они не стали паниковать, наращивали давление и сравняли счет через 4 минуты после пропущенного гола. Либерсенко освободился от опекуна на правом фланге, навесил в центр штрафной, Бонни Вильфрид обработал мяч, скинув его грудью на ногу. Удар форварда в правый нижний угол вратарь отразить никак не мог. 1-1. На 20-й минуте Юрай Куцко и снова после подачи справа забежал за спины защитников. Мяч приземлился аккурат перед ним. Оно, конечно, спартанцы с расстояния полутора метров нередко промахивались, но в этот раз мяч затрепыхал в сетке ворот швейцарцев. В этот момент была видна разница в классе. Соперники начали по-детски проваливаться в обороне. Не прошло и 3 минут, как спартанцы снова забили. Вильфрид оказался один перед вышедшим вперед голкипером гостей и элегантно перебросил мяч через него в пустые ворота. За первую четверть встречи зрители увидели 4 забитых мяча. Неплохо для разогрева тела и голосовых связок в почти что зимнюю погоду. Спартанцы заиграли академично, пытаясь чуть ли не вкатить мяч в ворота. За это, как правило, приходится расплачиваться. Не стал исключением и отчетный матч. На 75-й минуте, когда, казалось бы, гости уже смирились с поражением и должны быть рады, что «Спарта» не довела счет до разгромного, грянул гром. Никчемный Яромир Блажик пропустил после удара метров с 25. 3-2, и интрига была реанимирована. Не особо верилось, что немощные швейцарцы устроят ближе к финальному свистку заключительный штурм. Более того, если бы не игра хозяев на публику, они могли пропустить на дорожку и гол, и два. Но на 5-й минуте компенсированного времени судья назначил свободный удар далеко из-за пределов штрафной площадки «Спарты». Последовал навес во вратарскую, возникла куча мала, из которой вдруг вынырнул Карлос Сильвия, буквально затолкавший мяч в ворота неизвестно где находившегося Блажика. Четверо спартанцев при этом стояли и показывали, что Сильвия сыграл рукой. Но арбитр, в свою очередь, показал на центр поля. 3-3 – обидная, но вполне заслуженная ничья, по делам, что называется. Результат, понятное дело, не вдохновил спартанцев на пространное послематчевое интервью. Бонни Вильфрид.
Мы очень хотели забить еще, но у нас никак не получалось. Мы обязаны были сегодня выиграть, это очень плохой для нас результат.
Еще бы. Юрай Куцко.
Это тяжко относить.
Мне очень тяжело комментировать эту встречу. Все было в наших руках. Преимущество 2 гола при любом стечении обстоятельств нельзя упускать, а мы упустили. Футболистам должно быть все равно, сколько времени добавляет арбитр. Нужно играть до конца и не позволять соперникам отнимать у нас очки.
С ней можем это допустить, если так-то снехать будет 3 года.
Ну что ж, на словах получается очень даже убедительно, а вот на деле... В другой встрече этой группы московские армейцы выиграли со счетом 3-0 в Палермо и с 9 очками безоговорочно лидируют. У «Спарты» 4 очка, у итальянцев 3. Следующую встречу спартанцы сыграют 4 ноября в Лозанне, но судьба второй путевки наверняка решится в последнем туре в Палермо, если, конечно, «Спарта» к тому времени не растеряет все очки.
Сегодня мы продолжаем тему нормализации в Чечне, тему, которую предложил обсудить в рамках прошедшей масштабной конференции «Форум-2000» бывший президент Чехии Вацлав Гавел. Мнения жителей Чечни относительно того, что война закончилась насовсем, разделяются. Тем не менее, эксперты, приглашенные на конференцию, подводили итоги, скажем так, второй чеченской кампании. Сегодня будут говорить хирург, правозащитник, радийный работник и журналист.
На пути к демократии.
Ведущий дебатов Йозеф Паздерка, субкор чешского телевидения, который, кстати, в начале года был изгнан из России, ему попросту не продлили визу.
Скажите, а вот слово «нормализация», оно имеет такую коннотацию, как это может восприниматься в Чехии, или это означает приход к норме?
Это как раз, мне кажется, взгляды на этот термин как раз очень разные. Я не вижу никаких негативных коннотаций в слове «нормализация», хотя, естественно, оно воспринималось тут в Чехословакии или в Чехии как раз как последствия «Братской весны». Выводов у меня никаких пока нет, но тема, мне кажется, очень интересная, поскольку ситуация в Чечне якобы наладилось, все успокоилось, но проблемы остаются.
Хасан Баев, врач, живущий в США. Это хирург-мусульманин, получивший образование в Красноярске. Во время войны он спасал жизни чеченам и русским. На его счету сотни операций в нечеловеческих условиях и под обстрелом. В настоящее время он является председателем Международного комитета «Дети Чечни».
В Чечне очень многое изменилось. Я всегда говорю, конечно, критиковать – это намного легче. Вся система здравоохранения, образования, инфраструктура, она на 100% была все разрушена в течение 10 лет войны. Но сегодня это полностью все восстановлено. Даже во время Советского Союза у нас не было таких больниц. В таких условиях доктора никогда не работали. Но, естественно, есть война, она оставила, конечно, свой след. Есть очень много болезней. Болезни, неясные этиологии, которые даже не в Москве, даже выезжают в Германию, не могут определить. С рожденными дефектами рождаются дети. Сегодня, конечно, в России самая большая рождаемость – это в Чечне. Это понятно, почему. Вот. Но и в то же время, то, что люди пережили вот две войны, и поэтому это и есть результат войны, то, что рождаются очень много с рожденными дефектами дети. Вот. Очень большая, 80% в Ростове в онкологии лежат из Чечни. Каждый день гибнут от инфарктов, от кровоизлияния мозга, гибнут очень много молодые ребята.
Подождите, а с чем вы связываете конкретные врожденные дефекты на врожденных?
Это стрессы, то, что люди находились под артобстрелом, под бомбежками и так далее. Нет ни одной чеченской семьи, где они потеряли близкого. Ну и в то же время, конечно, экология. Я вот сам живу в Штатах, и каждый раз я занимаюсь благотворительностью, езжу в Чечню, оперирую детей, вот, потому что острова не хватает специалистов. И каждый раз, когда я приезжаю, я вижу, я удивляюсь, как они быстро здесь... Вот не было здания, здесь, видишь, красивое здание стоит. Вот. Сейчас очень много вообще, или очень много фонтанов, там для детей столько, это аквапарк там, и так далее. Многое изменилось, конечно.
Какой период вы бы давали для полного восстановления, для полной реабилитации?
Это невозможно сказать, потому что мы знаем, после Хиросимы и Нагасаки по сегодняшний день есть последствия этой войны. Поэтому на это уйдут, конечно, года, очень много, поколения, поколения.
Вот что говорит Грегори Файфер, корреспондент Радио Свобода, неоднократно бывавший в Чечне.
Настоящая нормализация невозможна в предвидимое будущее, потому что Чечня включается в очень строгую вертикаль власти, которая начинается в Крыме. И, в принципе, политика к Чечне не сильно отличается от вообще региональной политики. Можно только посмотреть на другие регионы, как, например, Владивосток. Тоже сложно контролировать из Москвы. Регион, где Москва назначила губернатора, человека, который был самой большой мафиози. В принципе, Кремль все равно, что происходит в регионах. Самое важное, это что лидеры были лояльны.
Как можно построить стабильность на страхе?
Самый вероятный путь к стабильности, что дает какую-то надежду, это работа тех людей, ну, как журналисты, правозащитники, которые пытаются доложить, докладывать, что происходит, и как-то помочь людям, которые там живут. Ну, конечно, после смерти Натальи Эстемировой очень мало таких людей остались. И большинство, вот, например, как мемориал, если раньше мемориал делали как бы доклады из офиса в Чечне, сейчас доклады идут из Москвы. Конечно, это дистанция, это хуже знают, что действительно там происходит. Так что я ничего хорошего не вижу. Я думаю, что западные страны должны больше поддерживать этих правозащитников, журналистов, финансировать их.
А прогнозы у вас какие?
Прогнозы, что так Чечня может существовать десятки лет, пока сила Рамзана Кадырова, личная его сила, поддерживается Кремля, так и Чечня будет жить.
Мы уже говорили о том, что сотрудница правозащитного общества «Мемориал» была убита в Чечне, и общество приостановило работу. Представитель «Мемориала», известный правозащитник Александр Черкасов, обрисовывая ситуацию с правами человека в Чечне, говорил об участившихся похищениях людей, которых подозревают в причастности к вооруженному подполью.
Я не хотел бы сказать, что это какая-то местная кавказская специфика. Нет. С 2003 года полномочия по осуществлению такого незаконного насилия, функции эскадронов смерти были делегированы от федеральных силовых структур местным силовым структурам, сформированным из этнических чеченцев. Таких структур было несколько, и только одна контролировалась господином Кадыровым. Но в течение 2006-2008 года ему удалось все конкурирующие структуры либо заставить ликвидировать, либо поставить под свой контроль. Так что в настоящее время можно считать, что господин Кадыров единственный человек, который может вести на территории Чечни то, что называется оперативно-розыскной деятельностью. Действия этих структур стали жестче. Мы наблюдали кампанию по уничтожению домов родственников предполагаемых боевиков. Десятки жилых домов были сожжены. Это такая мера коллективной ответственности, коллективного наказания, которая должна предотвратить уход молодежи в горы, в лес, к боевикам. Но, судя по всему, это неуспешно, потому что кампании давления на родственников предполагаемых боевиков продолжались все эти годы, продолжались в этом году. То есть приток молодежи к вооруженной структуре, он продолжается.
Аслан Дукаев, директор Северо-Кавказской службы «Радио Свобода».
Очень сложно говорить о прогнозах. Конфликт в Чечне распространился на соседние территории. Чечня теперь не единственный объект, где наблюдается нестабильность. Более того, 2/3 потерь российских сил были в Дагестане. То есть Дагестан представляет сейчас наиболее такой горячий очаг нестабильности, и поэтому, значит, у России набрались как бы проблемы, стали более серьезные проблемы. То есть на сегодняшний день, я об этом, кстати говоря, на днях говорил председатель Следственного комитета России Бастрыкин, нет связанной, продуманной политики на Северном Кавказе. России надо обратиться к причинам этого конфликта. На сегодняшний день Россия не хочет заниматься причинами и устранением причин этих конфликтов. А причины многочисленные. Ну, во-первых, экономические, политические поражения в правах местного населения. Люди не имеют права выбирать своих лидеров. Другая важная причина – это произвол милиции и правоохранительных органов. Третья причина – плохо работающие суды выносит приговоры, зачастую несправедливые. То есть у простого человека нет возможности запротестовать несправедливость. Безработица, огромная безработица на всем Северном Кавказе. Растущее, значит, растущее население. Более трети населения в Чечне – это молодежь. Им некуда себя девать. То есть пока эта причина не будет устранена, то у России будут большие проблемы в регионе.
На этом я прощаюсь. Пишите нам на адрес russkisobakaradio.cz и заходите к нам по интернет-адресу www.radio.cz. Наш почтовый адрес – Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага, Чешская Республика. В студии же была Катерина Прокофьева, ваша покорная слуга. На сегодня это все. Завтра на тех же волнах, в это же время. Пока.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 kHz. Und um 14 Uhr ebenso auf 6055 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11700 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen, die Sendungen anhören und die Beiträge via Podcasting herunterladen. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, setzen Sie sich